Шкурников, журналист, руководитель проекта «Эхо», с нами на прямой связи. Максим, приветствую вас.
Здравствуйте, Вадим.
В своей колонке по поводу Мюнхенской конференции, точнее, даже не в колонке, в подкасте, вы обратили внимание на атмосферу. Атмосфера изменилась. Вот что это за атмосфера? Почему вы на это сконцентрировали свое внимание? И что вы там почувствовали? Вот именно почувствовали, а потом уже рассмотрим такие рациональные моменты.
Ну, давайте только заметим, что я не могу сказать, что она изменилась по сравнению с предыдущим годом, потому что в прошлом году я не был на Мюнхенской конференции, на этой был. Но это, скажем так, то мнение, которое вокруг витало, что разговоры о России не как о стране, которая вдруг неожиданно справилась со всеми теми санкциями, которые мне навалились. А если помните, много было разговоров о том, что ну вот, санкции только укрепили экономику, что этот мощь армии, значит, нисколько не ослабла, что Россия справляется, и что же делать, и как же так. А сейчас немножко в другую сторону этот маятник качнулся, что Россия большой зверь, конечно, но сильно раненый, он истекает кровью. Последние два месяца, это прям часто эти цифры повторялись, потери России на фронте больше, чем, судя по всему, то, что на фронт удалось направить. Вот, и это, знаете, к сожалению, напоминает анекдот один. Анекдот такой, что врач слушает пациента, и он слушает, что-то там слышит, записывает и говорит себе под нос: «Хорошо, хорошо, хорошо». Вот, и пациент не выдерживает какой-то момент и говорит: «За что ж хорошо, доктор, у меня все болит». А доктор говорит: «Хорошо, что это не у меня, да?» Вот немножко есть ощущение, что за чужой счет, за счет Украины, да, европейцы почувствовали некоторое успокоение, что типа, ну, не прорывается же Путин, он давит, да, он смалывает там, значит, огромное количество собственных солдат, но не прорывается. И как-то в этот момент почему-то забывается повторять, ну, что в этот момент теряет Украина, что чувствуют украинцы, как они гибнут, чтобы сдержать этот огромный навал. Вот это как-то вот часть, как будто бы иногда в рассуждениях, к сожалению, выпадает.
А насколько, скажем так, можно составить объективную картину извне о том, что происходит в России? Потому что, когда мы смотрим на эту ситуацию с одной стороны границы, мы видим одну историю. Если мы попытаемся смоделировать, что видят с другой стороны границы, здесь у нас возникает знак вопроса, что мы оттуда можем увидеть и как сопоставить эти знания. Вот это уже вопрос как журналисту, как представителю медиа, который в том числе работает с российской аудиторией. А
Вадим,
где там ловушки?
Да. Вот как сказать. Да, Вадим, смотрите, ловушка в слове «объективно». Если говорить про объективно, то как раз изнутри объективную картину составлять еще сложнее, чем снаружи. Вот. В этом ловушка как раз. Если говорить о том, как картина кому видится, она всегда субъективна. И можно только стремиться к объективности и пытаться как-то это дело поймать. Можно ли говорить, что... Ну, давайте так. Есть достаточное количество экспертов, которых, когда ты слушаешь, ты понимаешь, что они как минимум очень хорошо разбираются в том, как устроена была Россия раньше, в том, как она устроена сейчас, какие силы на нее сейчас сильно влияют. А уж то, как бы прислушиваются к этим экспертам, те, кто принимают решения, или не прислушиваются, вот это уже другой вопрос. Но то, что такие эксперты, в том числе нерожденные в России, не говорю, как бы для которых русский язык не родной, такие эксперты есть, это факт. Вот. Плюс ко всему, почему вы думаете, что на Мюнхенской конференции не было людей, которые или живут, или бывают в России? Они тоже были, и с ними тоже можно было поговорить.
Вот именно ключевое слово «бывают». А насколько сейчас...
Или живут.
Или живут, да.
Или бывают.
Вот тут интересно, как это возможно сегодня. И опять же, да, вот эта ловушка, в которой мы, в том числе журналисты, часто попадаем. Человек, который живет или бывает в России, участвует в работе Мюнхенской конференции. И вот уже это выглядит достаточно специфично, скажем так, учитывая, как работает репрессивная машина в России. То есть человек, который аффилирован с иностранными агентами, а тут еще можно как, все что угодно. как раз к этому привязать.
Ну, смотрите, есть переговорная группа, в конце концов, в которой летают разные страны. В Абу-Даби летает, в Женеву летает, а Швейцария вообще в центре Европы, да, находится. Ну, то есть, более того, я напоминаю, что есть такое мероприятие, которое называется, например, Олимпийские игры, да. Туда приезжают спортсмены из таких режимов, из которых вообще странно, что кто-то может выезжать. Из Ирана, например. Но там вокруг Ирана собираются такие силы, что могут ударить, да? А спортсмены из Ирана вот на Олимпийские игры приезжают куда-нибудь. Ну и так далее. То есть, короче говоря, мир гораздо более сложно устроенная штука. Она не черно-белая. Это, во-первых. А во-вторых, по поводу ловушек, о которых вы сказали, самое главное их осознавать, что они есть, и что в них можно попасть. А то, что они существуют, ну, как бы, это нормально.
А переговорные процессы, то есть, как это, на ваш взгляд, я понимаю, что мы, видимо, не все знаем, скорее всего, не все знаем, или даже можно утверждать, что не все знаем, но тем не менее, то есть, сколько там разных слоев, что выбрасывается в публичное поле, что остается за кадром, и опять же, по поводу вот того, что вы сказали, вот эти различные люди, которые появляются на разных конференциях, там ведь тоже могут быть свои переговорные процессы, своя дипломатия. То есть насколько это многоплановый, многослойный сейчас процесс переговоры с Россией?
Переговоры России и Украины, процесс действительно многоплановый. Мы с вами видим, что там есть много разных треков. Какие-то треки более публичные, какие-то треки менее публичные. Ну, например, возвращение детей, которые были захвачены, да, которых взяли, по российской версии, спасенных детей, потому что их вывозили из мест, где велись боевые действия, не разбираясь, как бы, да, чьи они, на каких они правовых основаниях там находятся. Вот их увезли поглубже в российскую территорию для того, чтобы они не попали под бомбежки. Такая версия, как бы, тех людей, которые с российской стороны ведут эти переговоры. В итоге мы с вами знаем, что даже Мелания Трамп, например, да, подключалась к этим процессам. Они шли, в общем, с 22-го, с 23-го года и продолжаются до сих пор. Просто тогда прямо в больших масштабах много было таких здесь. Сейчас это уже, в общем, не такой большой процесс, но тем не менее продолжается. Это вот, например, один из таких треков. Другой трек, например... Трек бизнесовый, да, которым там занимается официально вот Москва Кирилл Дмитриев, там он ездит там в Соединенные Штаты, еще куда-нибудь ездит, с кем-то там встречается, с какими-то предпринимателями или с какими-то политиками и так далее. Есть трек тот, который военный. Есть трек по обмену телами. Есть трек, который касается гражданского общества и уполномоченных по правам человека с двух сторон. Есть трек, который вот в Женеве, да, вот сейчас встречался. То есть на самом деле их много, и постоянно эти переговоры идут. Более того, по некоторым трекам, ну, как бы взаимопонимание гораздо больше, чем стороны хотят, обе стороны хотят это показать. Обе стороны показывают иногда в паблик меньшее взаимопонимание, чем оно есть реально на переговорах, по некоторым трекам. Насколько я знаю, опять же, из той же этой Мюнхенской конференции. Но в целом, несмотря на то, что треков много, и мы видим даже, что внутри, и внутри одного трека могут быть даже разные взгляды внутри одной делегации, как пишет Economist, по крайней мере, вот той ситуации, которая сейчас была в Женеве. Но мы понимаем, что в России это все упирается в позицию Владимира Путина. И никто не хочет идти докладывать что-нибудь такое, что ему может не понравиться. Никто не хочет оказываться крайним. Никто не хочет прослыть в его глазах слабаком. Да? И вот начинается соревнование, кто сделает заявление покруче, кто что-нибудь, значит, сделает там такое, кто что такое предложит. И в этом смысле, несмотря на то, что по многим пунктам, может быть, уже можно было бы и договориться, есть такой человек, которого много чего упирается и не двигается.
Получается, что ну, таким образом эти переговоры бессмысленны, потому что все вот эти многочисленные треки, они обнуляются, если Путин просто этого не хочет.
Вадим, нет. Мне кажется, я как раз привел пример там, где они были точно не бессмысленны. Обмен детей. Я сказал обмен, хотя там в основном возвращение детей в Украину.
Но и обмен пленными,
дети,
кстати.
Но тоже. И были дети, которые там туда, да, вернулись. Соответственно, обмен пленными, обмен телами. Нет, я думаю, что не бессмысленно.
А понимание фигуры Владимира Путина, вот опять же, если мы посмотрим на Мюнхенскую конференцию, на западный взгляд, экспертный, политический, военный взгляд, вот насколько меняется отношение к Владимиру Путину, и что в понимании как раз западного истеблишмента сегодня представляет эта фигура?
Вадим, я думаю, что обобщать здесь опасная штука. Ну, то есть... Я думаю, что Виктор Орбан, например, часть западного мира, видит Владимира Путина под одним углом и как бы, с одним набором добродетелей и, наоборот, негативных качеств. А, например, Эммануэль Макрон вторым образом, да? А, я не знаю, Мерц третьим. А, ну, в общем, я думаю, что у всех свои. А уж если вы спросите в своей родной, например, Латвии у политиков, особенно тех, которые у власти, да, они, у них четвертый будет взгляд на это. И они недоумевают, почему, несмотря на то, что страны Балтии, Польша предупреждали всю Европу о том, что будет происходить, начиная, не знаю, да, с какого года, протестовали против строительства «Северного потока-2», говорили буквально, к чему это приведет. И вот оно все так произошло. Что еще нужно сделать, чтобы вам показать, что мы были правы? А вот, однако же, вот оно как-то там по-другому воспринимается. Да? И говорит, да, вы были правы в этом, наверное. Или там попали пальцем в небо. Но вот сейчас нам вот нужна более взвешенная какая-то позиция или еще что-нибудь. Короче говоря, все очень разные. Все приезжают своими позициями на эту конференцию. Они спорят между собой, они не соглашаются между собой. И это нормально. Нет такого, вот у нас одно единое понимание. Но понятно, что Владимир Путин здесь очень сильно старался, чтобы о себе сформировать определенную позицию. Я бы заметил, что здесь идет гораздо более важное отслоение от имиджа Путина. Так, к сожалению, устроен наш мир и вот такое общественное сознание, что человек, убивший какого-то одного человека, это убийца. Да? А человек, отдавший приказ о захвате территории другой страны, это, как говорится, какой-то вот смелый лидер, который ведет свою страну к чему-то там. Иногда так бывает, да? Иногда говорят, что вот он ужасный человек, он начал эту войну. Но вот начал войну, это как будто бы более высокая классификация в сортах людей, чем просто банальный уголовник-убийца. И вы знаете, то, что произошло снова на Мюнхенской конференции, то, что произошло 2 года назад на Мюнхенской конференции, когда все узнали о том, что Навального больше нет в живых. И вот на этой Мюнхенской конференции, когда, по сути, было заявлено, что российский режим во главе с Владимиром Путиным да, отравил его с высокой долей вероятности определенным ядом, вот это очень важная штука. Ты просто уголовник. Понимаете, если такое решение принималось в российском режиме, то мы с вами примерно видели, как принимаются какие-то решения судьбоносные этим самым режимом. Сидит Владимир Путин, выходит с трясущимися коленками, с трясущимся голосом какие-то чувачки, которые бормочут, пытаются угадать, что он хочет. Он над ними издевается, еще что-то там, значит, бабачит и тычет, да? А потом... Значит, он это решение принимает. Мы представляем себе, что по Навальному принималось решение, скорее всего, так же. Не могло оно пройти. У них смелости не хватит принять решение сами. Теоретически, конечно, могло быть, но мы видели этих людей. Они производят впечатление людей, которые сами на такое не решатся. Тем более второй раз, когда уже не получилось. А, соответственно, Владимир Путин переходит из разряда, я не знаю, Чингисхана, Сталина и Гитлера просто в еще более мелкую какую-то презираемую категорию. вот в каком-то этом общественном сознании. Он просто человек, который вот буквально, называется, убил своего политического оппонента. Чуть ли не собственными, значит. Если не руками, то приказами. И вот это вот довольно важная штука, которая произошла на Мюнхенской конференции. Вот это заявление, несмотря на то, что оно как бы прогремело, оно отгремело, и как бы продолжения никакого мы не видим пока, по крайней мере. Тем не менее, оно имеет очень вот важное значение на протяжении довольно долгого срока в том, как люди будут воспринимать этого самого Путина.
Вот это интересно, потому что многие наши зрители как раз обратили внимание, что когда идет масштабная массированная бомбардировка украинских городов, это уже превращается в некий информационный фон. То есть гибнут люди, гибнут дети, новость идет, к сожалению, уже во многих СМИ короткой строкой. А история...
Абсолютно, да. Это вообще это тоже то, на чем я ловлю себя. На мысли каждое утро, когда открываю ленту, да. Это просто жутко, насколько это стало каждодневной рутиной. Это просто кошмар.
Вот это как раз история с Навальным, возвращение на такой, ну, я использую слово микроуровень, но я согласен с тем, что вы сказали, да, перевод — это просто в уголовное дело, да, в бытовое уголовное дело, когда один человек убивает другого человека или, скажем так, заказывает какого-то конкретного человека и его, соответственно, убивает. Это возвращает, кажется, к реальности, что вот на этом конкретном человеке ты видишь в том числе и масштабную трагедию, масштабное преступление, которое он совершает. И это отрезвляет в том числе тех людей, которые уходят вот в эту рутинизацию. Это естественно, наверное, люди уходят, когда все время фон, они ищут, ну, скажем так, да, первая ракета, выпущенная на мирный город, это breaking news, это во всех новостях. Сотая ракета — это уже фон. И вот здесь как раз вот этот микроуровень, он очень важен. Поэтому объявили именно на Мюнхенской конференции 5 лабораторий, как вы думаете?
Это нужно спрашивать у тех, кто объявлял. Я не могу здесь к ним в голову залезть, но я думаю, что, конечно, тут все было приурочено к дате и Мюнхенской конференции, потому что именно там стало, ну, вот во время Мюнхенской конференции, и там узнала Юлия Навальная о том, что Алексея убили. И, соответственно... Я думаю, что это не случайно сделано именно там, да.
Американская делегация, политика администрации Дональда Трампа, которая, если не сделала Путина рукопожатным, то почти сделала Путина рукопожатным. Ну, Витков ему жмет руку, да и Трамп, в общем, тоже встречал Иван Коридж, мы это помним. Влияние американское на Европу, на весь западный мир или там демократический мир сегодня, оно на каком уровне? Ну, какие у вас ощущения? Я понимаю, что это не измерит линейкой. И насколько Вадим. Они помогают Путину сегодня?
Смотрите, первое. Американская делегация не исчерпывается администрацией Трампа. Американская делегация была представлена и конгрессменами-демократами, и губернаторами штатов демократических. Например, губернатор Калифорнии. Да?
А он очень жестко высказался про Трампа.
Он очень жестко высказался, да, просто к тому, что вы видите, что американская делегация большая. Вы знаете, на самом деле, вообще на такое впечатление, я не был в Давосе, но я разговаривал с людьми, которые в Давосе были, и мы с ними делились уже на Мюнхенской конференции какими-то впечатлениями. Вообще ощущение, что американцы и украинцы — это самые такие какие-то представленные. Они, может быть, они по численности не самые представленные, но по какой-то вот представленности в кулуарах, какой-то заметности, что ли, есть ощущение, что американцы и украинцы — это вот две самые такие важные делегации в мире, что называется. Да? Все остальные немножко как бы вот слушают их и прислушиваются к ним, что как бы говорят с ними, пытаются понять, что происходит, интересуются ими, ну и так далее, и так далее. И так далее. Вот есть такое ощущение.
Если говорить о результатах, опять же, да, про Владимира Путина мы с вами частично поговорили, что там нет такого общего консенсуса, есть разные страны и разные интересы, но понимание того, как должна закончиться эта война и как она может закончиться, ну, одно дело желание, другое дело реальные сценарии, то есть насколько это сейчас проговариваемо и изменились ли какие-то сценарии, скажем так, восприятия возможного окончания этой войны?
Ох, очень сложный вопрос, очень сложная тема. Мне кажется, что все говорят об окончании войны, но никто не представляет, какой вариант. И все спихивают, не все, конечно. Ну, то есть понятно, что Украина заявляет, что она хочет вернуться к своим границам, так далее, но она готова на переговоры. И дальше туман. А европейцы, конечно, себя эту ответственность стараются увести в сторону Украины в первую очередь, говоря, что типа вот Украина будет решать, на какие условия они согласны по территориям, но мы считаем, что без нас нельзя договариваться по условиям европейской безопасности. Вот мы заявляем, говорят европейцы, что без нас об этом договариваться не надо. Но, в общем, и все. Пока что мы слышим по итогам войны, что типа наше мнение должно быть учтено при формировании будущей модели европейской безопасности. В общем-то, не густо для того, чтобы вот увидеть, каким будет конец войны. То есть пока это в тумане.
Вы прилетели на Мюнхенскую конференцию вместе с Екатериной Шульман. Она выступала на панельных дискуссиях, в том числе с американскими сенаторами, министрами. Если не ошибаюсь, там был министр иностранных дел Швеции. Насколько вообще слышен российский голос? Вот голос... Я не люблю это слово оппозиционно настроенных россиян, но, скажем так, не поддерживающих Путина россиян или экспертов, которые действительно дают экспертизу по России. Насколько он слышен сейчас и востребован?
Ну, давайте попробуем объективно замерить. Уберем здесь эмоции, уберем здесь оценки, объективно замерить. Наверное, одно из главных событий конференции — это выступление Юлии Навальной перед журналистами. Обратите внимание, это тоже ведь не было какой-то заготовленной частью программы конференции, да? То есть, смотрите, приезжает туда Юлия Навальная, вместе с представителями МИДов нескольких стран делают они заявление, и это заявление становится одним из главных информационных поводов в мире на пару дней. Можно ли сказать, что... Ну, другое дело, что больше, в общем, наверное, ни о чем связанном с Россией особенно не говорилось. Но можно ли сказать, что голос российской повестки, скажем так, давайте так, да, не был слышен? Конечно, нельзя. Ну, вот одно из главных заявлений, оно вот такое. Поэтому нельзя сказать, что не было слышно. Но вот то, что касается российских политзаключенных или чего-нибудь в этом духе, вот ныне сидящих, конечно, это все уходит в тень, и нет прям такой хорошей осведомленности на эту тему у участников конференции. Это проблема. Если говорить о Украине, например, то, конечно, к ней внимание больше, и любой разговор о России на такой конференции, как Мюнхенская конференция по безопасности, сводится к Украине или того, как говорится, даже больше, к поставкам оружия Украине. Что нужно сделать, чтобы в России стало лучше? Давать больше оружия Украине. Вот если совсем упрощенно эту схему в каких-то дискуссиях описывать. Но, опять же, не должны все, кто там присутствует на Мюнхенской конференции, разбираться в том, что происходит в России. Однако люди, которые разбираются, есть. Их, может быть, не слышно, они, может быть, на первых ролях не выступают, но они есть и неплохо анализируют то, что происходит. Надо сказать, что то, что происходит внутри Украины, внутри политической украинской ситуации, тоже, может быть, не так хорошо разбираются те, кто были на этой конференции. Там ведь тоже все непросто. Да, там тоже там своя сейчас «Игра престолов» и так далее. Но, на мой взгляд, я понимаю, что очень много комментариев было потом по поводу выступления президента Зеленского и по поводу там уместности, неуместности шуток, и по поводу того, что он сказал и так далее. Но вот в моменте в зале, в моменте в кулуарах его выступление воспринималось как можно главное на конференции или одно из главных на конференциях. Вот в моменте это точно было, вот знаете, ну, представьте, это большой зал, да, вокруг куча коридоров, каких-то, значит, отдельных зон для журналистов там и так далее, и так далее. Вот когда выступал Зеленский, все прильнули к экранам и все слушали. Ну, хорошо, может быть, не все, конечно, были те, кто не стал этого делать наверняка, но большая часть людей, которые вообще находились в этот момент на этой конференции, остановились у экранов и слушали. Это все-таки показательная штука. Даже если, я не знаю, вы не услышали лично то, что вы хотели услышать, или вам не понравилась эта речь, но просто объективно это человек, которого слушает в этот момент вся конференция. И это, ну, как ни крути, объективный показатель, на мой взгляд.
Я хочу перевести с высоких трибун этой конференции на вопрос общества в России, поскольку эхо, и вы, ну, как раз изучаете в том, то, что происходит именно в России. В прошлый раз, когда мы встречали, мы говорили об этом крике отчаяния, который звучит у многих россиян, в том числе, кстати, вполне пропутински настроено, когда они сталкиваются с бюрократической машиной, а с невозможностью там, получить информацию, например, о пропавших без вести родственников и так далее. То есть, как меняется российское общество? Вот скоро 4 года войны, да, вот в феврале будет 4 года войны. Это же тоже целые такие разные циклы трансформации. Вот сегодня, изучая российское общество, без обобщения, но все-таки, может быть, можно выделить некоторые тенденции. Что вы видите?
Ну, Вадим, это, если мы берем 4 года, то это какая-то совсем простая задача, как мне кажется. Смотрите. Давайте мы с вами возьмем январь 22 года и сравним его с январем 26 года. Что такое Российская Федерация в январе 22 года? Российская Федерация в январе 22 года — это страна, которая ведет какую-то прокси, такую непонятную войну в Украине, да, поддерживает там какие-то, значит, сепаратистские силы, которая аннексировала успешно по меркам жертв вот этого всего, и успешно аннексировала часть территории Украины. А в целом страна, которую Евросоюз выдает визы, да, гражданам этой страны выдают визы, это страна, из которой огромный поток туристов за рубеж. Это страна, в которой худо-бедно экономика восстанавливается после падения ковидного, но везде было падение ковидное, да, не только в России, но вот страна, значит, после ковидного этого отъедается, так сказать. Это страна, в которой интернет один из лучших в мире. Да, какие-то сайты заблокированы, но что? YouTube работает, Telegram работает в 2021 году, да, WhatsApp работает, все работает. Летает быстро. Это страна, в которой ты в любом месте к Wi-Fi подключился, и хорошо. Развивается невероятно сектор экономики, связанный с интернетом, с приложениями, с доставками, с продажей услуг по интернету и так далее. Это страна, в которой растут зарплаты. Это страна, в которой нет свободных выборов уже, но, тем не менее, еще есть какие-то попытки собираться, за которых всю толпу, по крайней мере, всю толпу не побьют дубинками и не упакуют. Несколько человек из этой толпы показательно сделают. Но, в принципе, еще можно выходить. Когда, например, Навальный возвращался, да, я видел, как много людей, в том числе, было тогда в аэропорту, приехали во Внуково, самолет посадили в другом. Ну, как мы все с вами все это помним, сейчас не будем вдаваться в подробности. Вот давайте теперь посмотрим, что у нас 26-го. Что у нас там с интернетом? Подскажите, пожалуйста, Владимир, может, вам писали что-нибудь там?
Наши зрители что? Нам регулярно пишут, но, конечно, интернет без VPN в России уже практически.
Что у нас там с мессенджерами, как? Да? Что у нас там, я не знаю, кстати, со спортом что, да? Где там участвуют российские клубы? Я на Лигу чемпионов ходил в Москве. Да, ну то есть и так далее, и так далее, и так далее. Ну то есть невооруженным глазом видно, а самое главное, сколько людей погибли. Мы понимаем, что это точно сотни тысяч уже. Мы понимаем, что миллион человек, в принципе, скорее всего, как минимум, прошел через боевые действия, получил какие-то физические увечья, какие-то психические расстройства, да, потому что невозможно пройти войну, не получить психических расстройств. Вот я вам точно говорю. Это страна, в которой непонятно теперь, какой там оборот оружия серый. Это страна, в которой вообще нельзя теперь выйти там никуда. никому, даже там в одиночный пикет и так далее, и так далее. В принципе, в 21-м это уже благодаря ковидному законодательству, да, подчистили. Ну, там, 21-й, 22-й, я имею в виду. Но теперь это стало явно хуже. Это страна, в которой непонятно какой перекос рынка труда, совершенный бардак в производстве. Это страна, в которой умерло автомобилестроение. Умерло. Просто его нет. Ну, как оно, как какие-то там, как это называется, последние поддержания просто искусственного дыхания отрасли есть, но отрасли нет. Это страна, в которой страх среди чиновников такой буквально, в общем, знаете, попахивает таким серединой 20 века, 30-ми, 40-ми. В общем, мне кажется, что это прямо сильно отличающееся общество. Это сильно отличающееся общество, как ни крути. И за 4 года хочется, конечно, думать, что какие-то изменения обратимые, но даже если они обратимые, без последствий это уже глубоких последствий, трагических последствий для будущего, это уже не закончится.
Ну, вы как историк, я понимаю, что все аналогии условные, мы неоднократно эти темы тоже проговаривали и с историками в наших эфирах, но все-таки я снова попробую найти некую параллель. Вот здесь как раз интересно скорость, то, что вы описали, от страны до страны, да, и какие кардинальные изменения произошли. Это даже не сталинский СССР, это нацистская Германия, потому что нацизм все-таки он относительно недолгим был периодом в истории Германии, но там все с такой же стремительной скоростью развивалось. Насколько это уместная аналогия? Именно да, по деградации какой-то внутренней, психологической.
Вы знаете, Вадим, как я не люблю.
Я знаю. Но мы всегда ищем некую точку опоры в истории для того, чтобы найти ориентир. Хотя тут важный дисклеймер. Никогда ничего
не повторяется. Давайте найдем другой ориентир. Вы знаете, вот мне шведский ориентир в этом смысле кажется наиболее перспективным. Когда поражение под Полтавой привело Шведскую империю к тому, что они решили, что ну вам нафиг. Давайте вот мы сосредоточимся на какой-то территории, которую мы свободно, нормально контролируем. Попробуем здесь сделать жизнь лучше, чем она у нас есть сейчас. Ну, это я, конечно, очень сильно упрощаю. Вот, но, честно говоря, вот как-то уже хочется, вот чтобы что-то такое произошло. Но для этого это надо осознать, конечно. Давайте так. Еще, наверное, одна вещь произошла. Да? Это то, что за эти 4 года. Это то, что мы понимаем, что ни у кого нет картинки будущего никакой. Ни у правящей верхушки нет никакой картинки будущего. Обратите внимание, они не говорят о будущем вообще. Вот, Вадим, давайте просто попробуем вспомнить, кто нам вообще хоть что-то говорил о будущем последний раз. Что нам нужно сделать вот это, чтобы у нас было вот это. Вот таких даже разговоров нет. Даже на уровне обещаний нет. Знаете, последнее, что я так вспоминаю, это то, что Шойгу говорил, надо города в себе строить. Вот и то зачем? Чтобы что? Ну, то есть картинки будущего нет никакой. То есть, понимаете, когда говорят, что Россия страна без будущего, это не фигура мысли, это не преувеличение, это констатация факта. Никто не может дать картинку этого самого будущего. И вот это не может закончиться просто так. Боюсь, что это закончится нехорошо.
Но это напоминает, не знаю, почему мне пришла в голову такая аналогия, вот есть черная дыра, есть горизонт событий. И как ты только преодолеешь горизонт событий, ты уже оттуда не выберешься, потому что скорость убегания слишком большая, там скорость света, а, соответственно, все, это предел. И здесь получается тоже вот это пока еще горизонт событий, а дальше черная дыра, или уже Все-таки этот горизонт событий.
Я в физике не силен, Вадим,
боюсь. Это просто красивая метафора.
Я понимаю, но я тут не смогу за нее зацепиться. Я только скажу, что есть ощущение, и я тут боюсь кого-то отставить, что называется, или проспойлерить, или воспользоваться чужим интеллектуальным трудом, поэтому я постараюсь совсем в общих в таких чертах. Насколько я понимаю, те социологи, которые исследуют сейчас российское общество, они фиксируют внутри себя такую штуку. Надеюсь, что я не сильно спойлерю. Я поэтому еще, короче, мысли сформулирую. Короче говоря, нет никакого будущего ближайшего. Все понимают, что ну, как бы, хорошо это не закончится, но вот после какой-то шанс есть. То есть нет никакого представления о том, что будет в ближайшее время, но когда это закончится, вот тогда, может быть, заживем. И это не то, что считают люди, которые там сидят в Риге, или в Берлине, или в Барселоне, или в Белграде. Это не они так рассуждают. Это рассуждают фокус-группы, которые в России. Из разных людей, из разных сословий, из разных классов, из разных прослоек, из разных, you name it, да? Вот их собирают разных и с ними проводят какие-то там опросники и так далее, и так далее. И вот получается, что никто из них не видит будущего. Нет никакого будущего. Но потом, когда вот какое-то ближайшее будущее закончится, когда все накроется медным тазом, может быть, будет шанс. Причем те, которые вот там за эту самую сильную имперскую Россию и так далее, они ведь тоже не видят хорошего расклада сейчас. Они тоже ждут, что сейчас мы как-то, да, а потом-то мы уже. И те, кто против того, чтобы воевать с соседями, и кто за демократию, и так далее, и так далее, они тоже не видят, что сейчас какой-то может быть хороший сценарий. Все ждут, что будет хуже. Вот эти тоже парадокс. Никто не верит, что будет лучше. Вот никто не верит, что будет лучше. Но нет сценария даже на лучшее. Вот ведь кошмар какой.
Худи с надписью «Любовь» не случайно сегодня это слово?
Ну, это наш мерч эховский. Вы видите, там под словом «Любовь» слово «эхо» у нас, да. Ну, я ношу наш мерч, мне нравится, но и в целом как-то хочется, чтобы было больше любви. А вам нет?
Хочется, конечно. Но это эпоха большой нелюбви, если вспомнить классику рок-музыки на русском языке. То есть мы сейчас переживаем эпоху большой нелюбви? Как вы думаете?
Да нет, не думаю. Не думаю. Вы знаете, пока есть такие люди, как тот же Алексей Навальный, как Мария Колесникова, которые показывают, да, что даже в ситуации, когда тебя хотят превратить в злобное что-нибудь, ты можешь показать, что любовь сильнее, да, и так далее. Ну, в общем, нет, мне кажется, что если говорить, что характеризует наше время, вот эти годы, в которые мы сейчас с вами попали, это, конечно, слом каких-то систем. Я не так умен, как те гости, которые приходят на эфир ко мне на разные каналы. Но многие из них говорят о том, что явно вот предыдущая уже плохо функционирует, она ломается, модель мира. А будущее, она не то, что не началась, а она еще даже не начала собираться. И вот этот отрезок, который мы должны пройти, да, цезура, а вот это, она довольно болезненная штука. Она опасная. Всех будет трясти. Ну, в общем, вот мы и видим, как это происходит.
Ну, это такая пустошь без времени, там, если возьмем, конечно, древнегреческую мифологию, до того, как дойти до загробного мира, нужно еще пройти через пустошь. Это, получается, та самая пустошь, в которой мы вдруг оказались. Помните, как Орфей шел за Эвридикой, чтобы ее вытащить?
Да, но тут, понимаете, тут пустошь просто даже фонетически со словом пустота какая-то, да, тут нет, тут как раз насыщенность происходящих событий такая, как скорее в чистилище, чем в пустоши.
Опыт Ирана и опыт жизни интеллигенции в Иране, я произношу слово интеллигенция, хотя это такое советское изобретение в каком-то смысле, но вот как раз многие эксперты по Ирану считают, что очень похожая история с интеллигенцией, с сопротивлением режиму, вот очень похожа на российскую. А опыт Ирана может чему-то научить, как вы думаете, российское
общество? Боюсь, что мало чего может научить опыт Ирана, однако... Это не значит, что не надо за ним следить и не учиться, да? Пытаться, по крайней мере. Давайте главное отличие, на мой взгляд, главное отличие между Ираном и Россией. Демографическая пирамида в Иране, она нормальная. В том смысле, что она пирамида. Молодежь внизу, ее много. Средний возраст их, там, среднее количество, соответственно, стариков меньше, чем молодежь. Если мы с вами посмотрим на пирамиду в России, она обратная. Да? То есть у нас детей и молодежи сильно меньше, чем людей старшего и среднего возраста. И в этом смысле, наверное, потенциал, если так рассуждать примитивно, мы же не социологи с вами, но так примитивно, потенциал протестный в Иране больше, и его сила больше. Однако, парадоксальным образом, может быть, для России это какой-то сейчас и такой, знаете, предохранитель от большой гражданской войны, от больших жертв внутри страны в борьбе за будущее устройство России. Потому что просто некому это будет делать особенно. Ну, то есть в Иране же все-таки ситуация другая, и мы видим, что туда стягиваются силы большие. Мы с вами еще пока не знаем, чем это закончится. Возможно, мы с вами вот сейчас говорим днем, да, а завтра утром уже это интервью в этом разделе устареет, потому что мы узнаем, что кто-то там по кому-то ударил. Однако на меня произвело колоссальное впечатление то, как в Мюнхене иранцы собирались на свою огромную акцию протеста против того, что в Иране происходит, и поддержки тем, кто в Иране протестует. По официальным данным полиции было больше 200 тысяч человек. Просто с ума сойти, да? И я утром, у меня в 8 утра была там первая встреча в Мюнхене, я утром поехал на эту встречу, и уже тогда утром встретил несколько человек, которые были завернуты в иранские флаги, шли с, ну, в иранские флаги с львом и солнцем, да, который отличается как раз от того флага, который сейчас в Иране, именно нанесением этой картинки. Вот, значит, с флажками в руках или обернутые флаги какими-то группами, и потом еще, значит, я с этой встречи выходил и снова встретил, потом поехал там в отель переодеться и снова встретил. И это потрясающее ощущение, что весь город был в этих людях. И сам Пехлеви выступал. И я обращу внимание, что Владимир Зеленский, президент Украины, президент страны, которая атакована, которая четвертый год сопротивляется в таком неравном бою, да, с превосходящим соперником по силе. Тем не менее, она героически сражается. И страну Зеленского, Украину, обстреливают мирное население, обстреливают объекты инфраструктуры, люди замерзают и так далее. Он об этом во всем говорит. Но еще одна страна, о которой он говорит, это Иран. И мне кажется, это очень, во-первых, очень правильно со стороны украинского президента такое, знаете, обращение внимания на то, что там происходит. Это, во-первых, ну, просто как-то по-человечески меня это тронуло. А во-вторых, это, в общем, такая тема, от которой все такие немножечко потерянные европейцы, по крайней мере, из которых я видел. Как ты не понимаешь, как реагировать. Вот знаете, как там говорят в России? а что вы своего Путина-то не вышли-то свергать? Ну, вот в Иране вышли. По разным данным, там десятки тысяч убитых. И что? Вы как-то по-другому там помогли чем-то? Что вы сделали? Ну, то есть это, конечно, этот вопрос, он прям сразу вот он висит, он возникает, он прямо вот он... Вот он в комнате, просто его никто не ставит. Да? И это, конечно, показательная картинка. Это чувствуется. Это чувствуется.
Платформа антивоенных россиян в ПАСЕ. Как оцениваете потенциал политический, дипломатический, риторический? То есть можно ли сделать какие-то первые выводы о работе этой платформы?
Ну, смотрите. Мне кажется, что их потенциал можно попробовать объективно оценить по некоторым показателям. Первое. Количество людей, которые туда подали заявки. Их около 200. Может быть, там плюс-минус 10 человек, но около 200. Достаточно представительно. Второе. То, как российская власть очень нервно на это отреагирует. Очень нервно. И российская пропаганда, и российские силовики, да, они все отреагировали очень нервно. Те, кто по разным причинам туда не попал, тоже давно довольно ревниво и довольно громко реагируют на то, что там происходит. Мне кажется, что все вместе. Это говорит о том, что потенциал как раз и, как бы это сказать, статус, видимо, довольно не маленький. А уж по поводу того, как они его реализуют, не реализуют, это вопрос уже следующий. Вы мне его не задавали.
Вот в завершение еще вопрос по поводу эхо. Как сейчас, ну, такой вопрос профессиональный и коллегиальный. Как вы работаете и с какими трудностями сталкиваетесь сегодня, учитывая, что уже несколько лет не Россия эхо работает, развивается. И вот что у вас сейчас?
Ну, такой хороший вопрос. Ну, смотрите, вот мы сейчас с вами говорили про ПАСЕ. Например, количество заявок, которое там появилось, и самое главное, список тех, кто в ПАСЕ прошел в итоге, мы опубликовали раньше, чем кто бы то ни было, на час-полтора, например. Как говорится, гордимся своей работой. Но не только это, да, много материалов, которые у нас выходили. Вот то, что мы с вами обсуждали, дорогой Вадим, в прошлом нашем таком интервью, по-моему, этот материал в итоге попал на обложку «Нью-Йорк Таймс», что, в общем, тоже показатель. Поэтому подписывайтесь на канал «Эхо Новости», рекомендую вам это сделать, просто потому что мы действительно стараемся вам сообщать первыми о всяком важном. Мы сталкиваемся с тем, Вадим, еще, что нас несправедливо обозвали нежелательной организацией.
В России.
Хотя мы, в России. Хотя мы желательная организация, абсолютно точно говорю. Вот вы не дадите соврать. Соответственно, мы, когда вот такие вещи происходят, мы видим, как люди в России боятся, как сразу в такие моменты, на всякий случай они отписываются, иногда даже пишут нам. Это на самом деле очень трогательно, иногда до слез буквально, что вот я все это время, вот с самого первого дня был под час, вот вдруг меня остановили. Такое бывает. Хотя на самом деле, пока, по крайней мере, за это не наказывают в России, знаете. Да? Но я думаю, вы видели, Вадим, что, например, когда принимались законы, и громко было объявлено, за поиск экстремистской информации будем наказывать. И все каналы прям сразу пошли.
Значит, да, и мы тогда потеряли.
Такие штуки работают.
Тоже, хотя мы...
Такие штуки работают. Поэтому что можно сказать? Подписывайтесь. Как минимум подписывайтесь, читайте, пересылайте в личных сообщениях, не делайте это публично. Вот, и это поможет. Ну и, конечно... Да, мы работаем вот на то, что мы собираем, на то, что мы продаем билеты, продаем мерч, продаем просто возможность нам помочь, точнее, просто собираем донаты. Вот, это то, как мы живем. Сложно, сложно, но, честно говоря, каждый раз, когда меня спрашивают, типа, ну что, как вы и как дела, мне как-то неловко даже отвечать, что трудно. Потому что не стреляют, не бомбят, тюрьму не сажают за то, что ты просто делаешь свою работу. И, как говорится, уже грех жаловаться.
Вы планируете в Ригу с Екатериной Шульман снова приехать? Была встреча не так давно, и тогда Екатерина Шульман к нам приходила.
Год назад мы примерно были. Год назад мы были
год
в Риге.
Прошел, можно вернуться.
Я бы очень хотел снова в Ригу вернуться. Потрясающая была аудитория, тем более, что мы читали довольно сложную лекцию такую про Сталинскую конституцию и первые выборы, которые прошли по Сталинской конституции. Вадим прогулял эту лекцию.
Я был.
Кто-то погулял?
Нет, я был. Я рядом с Дмитрием Орешкиным сидел, который вступил в дискуссию с Екатериной
Шульман. Хорошо.
Да, так что...
Хорошо. Но я надеюсь, что мы привезем какую-нибудь хорошую еще лекцию, может быть, более развлекательную. «Смерть Сталина», например. Вот очень жизнеутверждающая.
Есть кинематографическое воплощение. Теперь еще можно на это посмотреть и в таком академическом ключе. Ну что, ждем в Риге. Спасибо. Максим Курников был с нами на прямой
связи.
Подписывайтесь на «Эхо» и до следующей встречи. Всего доброго.